чтобы вы понимали, у Вовы линия толще.
Но что-то до конца не доходит.
Короче. Всем привет. С вами уже 6-й выпуск Ватева Каста. С вами в студии Владимир.
И Борислав. Так, а регалии ты все свои скажешь?
Нет, зачем?
Просто, ну, у тебя там сейчас просто простыня написана.
Просто
Борислав.
Просто Борислав. Я веду подкаст.
Окей. И я веду подкаст.
И мы с тобой работаем в Эва. Да. Итак, сегодня мы у нас будет такой выпуск больше про впечатления минувших дней. Ну, не супер-мега минувших, но минувших недавно. Как ты провел выходные, расскажи.
Я ездил на Хайлоад ФВ Дейс.
Представляешь, и я.
Да? О, отлично, я тебя там видел.
Да, я тебя там видел. Ира, в общем, давай так, про что должна была быть эта конференция?
Ну, я думаю, из названия следующего про Хайлоад. Что-то да, есть... высокие нагрузки давай, какие-то там. Я как-то такого...
Смотри, давай так. Скажи название типичного доклада на Хайлоаде, который бы ты бы вот ждал вот, из названия.
Ну, там, например, обработка 1 миллиона сообщений на сервере не в Амазоне, в облаке.
На Raspberry Pi.
Да, на Raspberry Pi, например. Да. Ну, то есть, или там, не знаю, патчинг ядра Linux для того, чтобы больше обрабатывать ИО-шек от, не знаю, от винтов, от всего чего угодно.
Угу.
То есть, что-нибудь такое.
А получилось?
Получилось, типа, что-то среднее между PM Days и, не знаю, таким, типа, билд-стафом.
А PM Days — это тоже FV Days?
Да какая разница? Ну, типа, PM Days просто, типа, много было такого продуктового.
Да, на самом деле было неожиданно много каких-то таких организационных таких штуковин, скорее, чем...
Общеразвивающих.
Чем технологических, да.
Да, ну, то есть, в принципе, конференция была хорошая,
угу.
Но не про Хайлоад.
Да.
То есть, деньги потрачены не зря, все нормально. Типа, доклады были интересные, то есть, некоторые.
Просто
не про Хайлоад.
Да, ну, мне интересно, я был на докладе Кирилла Перевозчикова из DataRobot'а про MLOps. Сейчас... Причем я до этого не слышал такое вообще понятие, в принципе, MLOps. А когда и вот после этого как-то, ну вот, может, не обращал внимания, но прям в нескольких местах, там, раз MLOps, два MLOps. И оказывается, это... Я просто даже не подозревал об этом, что там есть свои нюансы. То есть в плане там выкатки, в плане проверки, в плане валидации результатов. То есть как бы у программистов там все более-менее просто. У тебя есть кодик какой-то, ты там его, ну, если мы говорим про современные какие-то там практики, запаковал в докер, в контейнер, что-то там пульнул, потихонечку там Greenblue Deployment сделал, и вроде как все, да? Ну, так глобально. А в ML там же модели, там данные, там как это все аккуратно, типа, выкатить, то есть тебе нужно выкатывать отдельно данные, отдельно модель, тебе нужно потом проверять, что... Ну, типа, там же все танцы с ML как раз во многом в том, что у тебя данные могут со временем меняться, и тебе нужно перестраивать, переобучать эту модель. И как это, в общем, сделать, как это поставить на поток и детектить, что все твои характеристики, KPI-чики не уходят вниз. Это, в общем, ну, такая задача большая.
Да, но я с ней, ну, в общем, к счастью или к сожалению, но мне пришлось последние несколько месяцев много интересоваться ML-ем, и потому что мы у себя реализовывали такой ML для бедных, и типа... ML. Так вот, и я был на нескольких конференциях, на которых рассказывали как раз про эту проблему, и рассказывали по-разному, и как просто вышел человек и говорит, вот я там хороший ML, там, machine learning, дата-сатанист, и тут такая вот проблема, я у себя на тачке все там поделал, там, туда-сюда, там, на своем наборчике, у меня все хорошо получилось, я там, типа, взял, отправляю это на прод, а оно не влазит вообще никуда. Ну, не хватает ни ядер на этих, на видеокартах, ни оперативки, ничего. Потому что я делал у себя на тачке, а на проде даже места такого нету. Поэтому, говорит, все надо, типа, все время надо общаться с теми, кто это будет выкатывать и так далее и тому подобное.
Да, там появляется MLOps.
Ну, вот MLOps, ну, я не знаю, вот само понятие DevOps, оно такое очень сейчас какое-то интересное, но там типа то все больше вопс, или получается какие-то девопсеры в последнее время что-то воспринимаются как или программисты мышью в клауде, или ямла-писатели, ну, и ML-опсы тоже такие, вот ямла-программисты?
Это же философский спор, который уже тоже не первый день, когда вообще появилось понятие вот девопса. Первоначально в него вкладывали какую-то... это практика, это не роль, это не человек, который вот я девопс, и я вот чем-то занимаюсь. Это была практика, да, то есть то, что, как раз то, что ты не только программист, а ты еще и понимаешь, как это у тебя выкатится, и как это на сервере конкретно будет бегать, и как оно там будет запускаться.
Да, там, а опсеры — это те, кто тебя, соответственно, вот этим...
Ну, просто вот вся индустрия, да, наверное, вообще вся индустрия всего и везде, она как провоцирует тебя как-то затачивать людей под конкретные задачи, и так в итоге все это... Ну, как СОПы было, да, типа, начали за здравие, а закончили...
Ну, еще пока даже, кстати, не закончили, еще пока движется оно, и все куда-то не туда.
Да, и получилось, что мы думали, что у нас будет прекрасный новый мир, где все будет по-новому, и все будут это уметь, да, и объектики, а оказалось, что у нас все равно везде там какие-то все вылазит, абстракция ползет, и в итоге то, кого раньше мы называли админами, все чаще просто этих людей начинают называть девопсами, и не задумывается о том, чтобы там что-то глобально поменять.
Да, ну то есть это культура.
Да, и, соответственно, ну, вся суть в том, что ML-опсы — это тоже, это скорее подход, это про то, что тебе нужно об этом думать. И тот же, собственно, доклад, если возвращаться на Хайлоде, он был скорее, там докладчик не давал как бы каких-то советов, он просто говорил, он там то, что называется, повышал awareness про это. Вот смотрите, у вас, если вы этим занимаетесь, вам нужно вот решать такие-то проблемы. У вас вылезет вот тут вот проблема. Вам нужно вот это там проверять. Вот здесь вот у вас... Ну, короче, в общем, он окреслил проблему, но не сказал, что как конкретно с ней бороться.
Ну, наверное, потому что у всех все-таки свои проблемы. Мы очень сейчас дифференцируем все эти стеки, и очень у всех все по-разному. У кого-то там условно... TensorFlow там второй, там, грубо говоря, там у кого-то там TensorFlow там другой, у кого-то там PyTorch, и типа, и может даже это вносит определенную, ну, там, в схему определенную разницу. Кто-то использует Kafka, кто-то сразу Spark.
Кстати, про Kafka. Что было про Kafka? Почему-то я пропустил все доклады про Kafka, которые были на Хайлоде.
У меня был доклад про Kafka, который подразумевал, что люди, сидящие в зале, не знают ничего про Kafka. Соответственно, первые 30 минут рассказывали про то, что такое Kafka. Ну,
Хайлоде.
Ну, да. Вот. А потом рассказали про достаточно интересную штуку, про KSQL. И
уже тоже 100 лет уже в обед.
Да, но я подзагорелся, потому что оно, когда я в первый раз столкнулся с KSQL, то...
стороны подзагорелся.
Не, подзагорелся внутренне. Внутренний огонек появился. То есть, но внутри ближе к сердцу, знаешь.
Да, я понял, это хорошо.
На недругого места. Подгорал я предыдущие 30 минут. Вот. Ну, да, я успел тасочку закрыть. Так что, да, полезно было для тебя 30 минут.
Не зря прогул.
Да, а потом, я же говорю, стало интересно, KSQL, да. Я когда в первый раз просто с ним столкнулся,
что... Что такое KSQL?
Это вот у тебя... ты относишься к данным, которые у тебя в Kafka, как к данным, которые у тебя в таблицах. Ага. То есть у тебя topic user, ну и там, соответственно, все месседжи, они в какого, ну, имеют какую-то структуру там, и ты можешь спокойно сказать select звездочка from user там, и where там, ID больше 15, и у тебя это сработает. Чем это хорошо? Кроме вот этого запроса, можно делать стримы. То есть ты можешь сделать стрим, то есть create stream from SQL, вот такой вот, и у тебя будет в отдельный стрим, то есть как в отдельный поток, там, типа, ну, в отдельный этот
топик
будет складываться все такие штуки, и потом можно и сделать, потом ты делаешь еще какие-то стримы, и потом эти стримы можешь мержить.
Джойнить.
Да,
left знаешь, join.
Знаешь, на что похоже? Вот, на RX.
Ну да, да, ну так да, это же стримы, здрасте.
Вот, так я же тебе про что говорю. И знаешь, такой, опять такой, думаешь, о, прикольно, можно сделать на этом какие-то типа штучки из серии, если там если там юзер последние 8 минут заходит быстрее, чем со скоростью 0,1 секунда там на 300 страниц, то, наверное, он это бот отправить на firewall, там на IPS какое-то сообщение, там типа запанить. Ну, правда, для этого есть более простые системы, но типа задумывайся, что какие, ну то есть, какой класс задач ты можешь решить с помощью этого инструмента. Ну, и так.
Я понимаю, в чем как бы бенефиты. Мне нравится эта идея. Я немножко не понимаю, почему. С одной стороны, не так. Меня немножко удивляет и попытка натянуть на это все SQL.
Смотри, вот тут я знаю ответ на этот вопрос. аналитики во всем мире, я удивился, но они очень любят SQL.
Странно вообще. Как это так получилось?
Не знаю. То есть для меня, конечно, загадка из серии там, просто неимоверно.
Да.
Я считаю, что это просто, знаешь, это правило жизни. Ну, это типа так решено было.
Не так. Аналитики рождаются просто да, со знанием SQL, с молоком матери впитывают.
Нет, ну просто их в определенный момент тянет на SQL. Так вот, они во всем мире вот на SQL, то есть, соответственно, у тебя в принципе, а у тебя Kafka, ты там программист, ты там что-то там свое обрабатываешь, там какие-то делаешь микросервисы, у тебя шина, и тут приходит тебе каждый раз аналитик и говорит, давай, короче, я хочу там проанализировать, там продажи этот, и ты говоришь, а я тут Mongo юзаю, вот тут я еще что-то юзаю, он такой, боже, опять Presto, опять это все скручиваю, как я тебя ненавижу, чтобы ты сдох, но по-настоящему говорит, ладно, хорошо, там я Presto туда подключу, все будет хорошо. А так они уже на уровне Kafka могут начинать писать свою аналитику, причем они из этих блоков могут реально создавать какие-то интересные решения. То есть я считаю, вот это круто. То есть они без помощи программиста могут создавать крутые решения, которые будут работать автоматически.
Это звучит как объяснение, почему... не так, что... звучит как теория заговора, что KSQL придумали аналитики для того, чтобы не мучиться, в общем, другими базами данных.
Ну, это же я тебе
не
скажу,
только что... аналитическая такая штуковина. Это же, ее применение к SQL шире, чем аналитики.
Я понимаю,
я понимаю, что, с другой стороны, как бы понятный и простой синтаксис, и как бы у тебя есть действительно топики, ну, как бы, это в этом и вся вот эта вот весь, вся прелесть стримов, что ты смотришь на поток какой-то, поток данных, как на штуку, которую можно фильтровать, джойнить, ну, как-то управлять ее динамически.
Вот.
И, ну, просто SQL такой... Ну, типа, вроде понятно, но что-то...
Ну, согласись, что когда ты задумываешься о какой-то новой технологии, в первую очередь ты думаешь, можешь ты ее применить у себя или нет. И вот я когда, ну, новой или доработанной, старой, то есть, но, в общем, когда ты что-то такое слышишь, там, напоминаешь себя, вспоминаешь, такое думаешь, а применимо ли оно ко мне. Вот я так заметил, ну, вот я так посмотрел, и так навскидку мне показалось, что KSQL у меня применим при каких-то задачах. Я такой подумал, что для этого нужно сделать. Когда я посмотрел, что для этого нужно сделать, я, конечно, немножко подрасстроился, потому что хельмом раскатать там все, что надо для Kafka, чтобы работать с KSQL, типа, и системой, которую эти ребята разработали, там, в общем, нужны лицензионные ключи, деньги, опять разработчики хотят заработать.
Подожди, это вот есть Kafka, а так. KSQL это что? Это плагин или это просто отдельная какая-то штуковина, вот которая читает и пишет в Kafka?
Я так понял, что она умеет, у нее есть какой-то API с Kafka, но она не... Ну, то есть, когда ты Kafka устанавливаешь, ее по умолчанию нет.
Ага.
То есть, мне так показалось из того, что я успел прочитать за то время, которое прошло.
Ага.
То есть, но я же говорю, что... собственно, Storyteller, который там был...
Докладчик.
Да. Он нам показывал какую-то там... приблуду, видать, платную, которая это вообще настраивается там блок-схемами. То есть там вообще показать это нашим бизнес-аналитикам, они типа shut up and take my money. Ну, то есть не аналитикам, которые SQL-аналитики, а бизнес-аналитикам, которые такие типа, я хочу там мышкой создавать новые АБ-тесты и там все проверить.
Прямо
все
из Kafka хочу сделать АБ-тест.
А какая разница Kafka? Ему сказали это, вот смотри, мышкой вот так можно, и вот тут оно выпадает. Они, окей, бро. Ты же знаешь, как этот... Мы некоторое время назад же пытались у себя проверить, будет ли оно работать. Каразоид. Вот каразоид...
Кстати, у вас зашло?
Мы не добрались до последнего шага, в котором кто-то сядет это и накидает в каразоиде.
А так вообще классно.
Да, вообще. Особенно, когда тебе про нее рассказывают, так ты вообще сидишь, что... Боже, неужели программисту не придется заниматься вот какой-то, ну, вот той фигней, которую мы иногда делаем, а это все смогут сделать, ну, типа, люди, которым это действительно нужно. Например, линейные руководители. То есть, потому что там все до ужаса просто. Вот надо тебе новая страничка в твоем веб-приложении. Ты берешь и вот прямо из каразоида ее и делаешь, вот, чтобы можно ввести, получишь смс-ку, все по кругу, там, типа, кнопочки сам себе расставил, нажал окей, и все великолепно. Ну, в общем, было бы круто.
Ну, нет. В общем, АБ-тесты на Kafka не сделаешь.
Ну, не знаю, можно.
Ну, это не так. Посчитать результаты можно, но ты же все равно его АБ-тест надо сделать.
Ну,
сначала его где-то там нужно прописать, что вот...
Не, ну на самой Кавке, на самой Кавке типа полностью нет. Но если сделать такую возможность, чтобы...
проанализировать.
Чтобы результаты автоматического анализа влияли как-то на работу всей системы, то АБ-тест можно сделать. Например, если больше людей заходит на какую-то определенную страницу писать об этом ивент, и эту страницу, не знаю, например, подбрасывать на нее другие товары. Вот, это можно сделать через Кавку. То есть, получается, у тебя есть страница, у тебя есть данные, которые идут. По результату Кавка автоматически пишет в топик, что вот какие типа сейчас самые типа посещаемые страницы, а вы типа просейлик туда типа переводите.
Можно, ну типа все можно.
Все можно.
И без... Ну, короче, неважно. Не, просто на самом деле...
Представьте, что это все делает...
Я уже забыл, я даже не помню, сказал это или нет, что ну, SQL просто декларативный язык.
Да.
И на самом деле, если тебе нужно вот это вот управлять... флоу данных, то, ну, там, конечно, круто. Типа, декларативный язык, прям то, что нужно.
Да, просто императивно это вот.
Да,
это.
Писать всякие вот эти фильтр, вер, там, ну, в общем, функции, которые сравнивают это.
Ну, да, это типа...
Взрослые ребята так не делают.
Так, хорошо. Окей,
а на какой панели ты был и как тебе?
О, я был на панели под базом данных, я сразу понял, куда все идет. То есть, еще надо идти именно обязательно на базу данных, потому что все остальное будет не так интересно. И на базе данных мне понравилось. Ну, очень активен был Соловьев, наш сосед. Так, и, ну,
Каста
в общем...
просто рядом с нами.
Да, Каста рядом с нами. Всем привет.
Географически.
Да. Да, рассказывал там, как у них там все это происходило, от чего у них болит, от чего у них не болит. Ну, то есть, достаточно было интересно. Мне понравилось.
Я сначала пошел на... Там была панель, которая называлась Team Lead, Tech Lead, и я почему-то ожидал, что это будет какой-то вот попытка там разобрать... в чем разница и где, ну вот, условно говоря, ну вот как эти роли вообще там совмещать, как не рассовмещать, ну вот какие-то вот такое вот больше дискуссия про разделение, собственно, техлидства от тимлидства и пиплменеджментства. Я как-то ждал этого,
оказалось... Я, например, по этой названию не так, не это ждал.
Ну вот, а я пришел, и там оказалось, что там просто ребята делились там своим опытом про как увольнять людей, как там, не знаю, строить, что такое хорошая команда, как поощрять, ну, вот все вот эти вот классические штуковины. И, в общем, я посидел и быстро оттуда ушел, потому что понял, что это немножко не то, что мне интересно.
А я вот задумался и думал, что там, может, будут обсуждать, как, где развивают людей, ну, типа, что входит в задачи тимлида. Но когда я увидел, что там тим касая тех, я понял, что там, скорее всего, будет что-то, типа, общее для тим и тех, то есть будет обсуждать именно
ну,
менеджмент.
По сути, там, ну, как мне показалось, это было полезно для, там, может быть, начинающих тимлидов, тех, кто относительно недавно этим занимается, там, наверное, можно было что-то почерпнуть полезное, но в целом было так достаточно, ну, в общем. А что-то еще интересное?
Ну, был там один такой интересный момент, когда... докладчик упал со сцены, потому что неразумно было немного сделана сцена относительно экрана. И, в общем, было очень страшно за него, потому что я как раз так сидел, что видел, как он... Ну, то есть он... Если спереди смотреть, я просто сидел сбоку, то спереди это, может, как-то смешно смотрелось. А мне это смотрелось реально страшно, потому что я думал, что он сейчас может и шею сломать. То есть поэтому я сидел там, переживал. Ну, вот ту секунду, ты понимаешь, что ты не добежишь, а он уже почти все.
Есть в зале врач? Нет, я тимлид. Я хайлоадер, я девопс.
Мне кто-то говорит, я, говорит, не гинеколог, но посмотреть могу.
Да, это хороший анекдот. Окей, что-то еще интересное. Всех знакомых хайлодчиков встретил?
Да, да, ну большинство. То есть вот это было реально круто. То есть ребята, которые собрались, и докладчики, и вот ну, посетители, было очень много крутых ребят, с которыми можно было провести дискуссию. То есть в кулуарах, так сказать, ну, я, может быть, получил даже больше какого-то идей и там, обсуждения, чем вот... на да. самих докладах.
Нетворкинг удался, согласен.
Да, супер вообще было.
Окей. Все про хайлоад? Все сказали, что мы хотели?
Да, да, в принципе, все сказали, что думали.
Ну, хорошо. А перед хайлоадом, прямо 3 дня до хайлоада, правильно? Мы тут проводили такую штуковину, которую мы назвали Кубер Джем. Это такая хакатон слэш Что это?
Так это внутренний хакатон причем.
Да, внутренний хакатон. И, наверное, это можно даже правильнее сказать интенсив.
Да,
кстати. По погружению в Kubernetes. То есть 3 дня все наши разработчики, ну как все.
Все, кто мог,
у кого не было там каких-то супер-мега-срочных задач, которые нужно было зарелизить прямо в этот день, могли сделать, взять какое-то свое маленькое приложение на каком-то там... В общем, сделать какой-то Hello World небольшой, задеплоить его в Kubernetes и посмотреть, как это все работает. Написать все конфиги, все нужные там параметрики везде, где нужно приписать, CI-ки настроить, посмотреть, как, в общем, это все взлетает.
Да, и там есть были задачи со звездочкой, а были без звездочек. Вот без звездочек, из того, что очень важно, у нас, поскольку инфраструктура довольно непростая, есть еще много дополнительных сервисов.
Uh-huh.
Сервис по выкатке статики,
да.
Сервис по роутингу после Nginx, для Nginx, сервис по авторизации. То есть вот было еще полезно все это попробовать, потому что каждый раз, когда дотрагивались ребята в первый раз к этим сервисам, то появлялось много вопросов, хоть документация есть и все вроде понятно, но всегда появлялись вопросы. В результате улучшилась и документация, и Кубера, и этих сервисов, и все, в принципе, всякие ватафаки.
Уже улучшилось? Уже что-то поменяли там?
Ну, да кто-то что-то дописывал, то есть прямо в тот день.
У меня в фидбэке немножко есть про документацию, я скину это авторам документацию, чтобы там все какие-то непонимашки тоже там поисправлять. Ну, тут даже конкретно... Ну, действительно, все вписывать, даже так, если брать какой-то действительно продакшн-сервис и вписывать его и запускать его во всю эту нашу инфраструктуру, там действительно сложно, и поэтому это нужно разбивать и ну, дробить хоть как-то, да, съесть этого слона по кусочкам, и поэтому для начала вообще там разобраться со всеми этими базовыми штуками, которые тебе Kubernetes предоставляет, как это все сделать, даже без всякой связи с другими сервисами, это уже, ну, так надо несколько дней там почитать документацию, разобраться, как что-то, ну, типа, возможно, человек там совсем с докером до этого не работал и не знает, что такое докер-файл и как что в нем писать. Возможно, человек не знает, что такое CI-ка, никогда не писал. Ну, а ну, таких немало, в принципе.
Да.
Потому что в основном ты приходишь куда-то и, ну, редко ты конкретно поднимаешь проект прямо с нуля. Какой-то конкретный разработчик. Обычно он приходит где-то уже так или иначе, хоть какой-то процесс есть, и вот если у него тоже горит где-то, то в каком-либо месте, то он может это там взять и настраивать с нуля, но опять-таки обычно уже все это более-менее настроено. И когда у тебя появляется возможность во всем этом разобраться, оказывается, что да там ну, много в чем разбираться. И тебе нужно научиться и CI-файлы писать, ну, для там GitLab, все эти CI-ки описывать, джобы, нужно вообще понять про их вот эту концепцию стейджей, как что на каком стейдже делать, как бы линт запустить какой-нибудь, как тесты прогнать. В общем, вот это все проживать и осилить, ну, на это нужно прям тратить время.
Согласен. Вот. Поэтому и появилось это.
Да, да, и, ну, соответственно, если там что-то прямо сейчас не успели, то, ну, вот все равно там, не знаю, 60% задач люди там поняли. Но если им завтра надо будет интегрировать с каким-то там другим инструментом, который уже там прям в какой-то существующий проект присоединится, ну вот он уже только это доучит, а предыдущий багаж у него уже, слава богу, вроде как появился.
Ну, я же говорю, что я пока вижу только в команде только позитивное, но, может, меня коллеги поправят. То есть вчера я так поспрашивал, мне кажется, что люди отнеслись именно с позитивом к этому мероприятию. Но, к сожалению, те, кто меньше смог поучаствовать, те, естественно, были немного расстроены тем, что у них не получилось по каким-либо причинам или закрыть таски, или там болезни, или еще какие-то нюансы. То есть, но, в принципе, все получилось хорошо.
Ну и слава богу. Да.
А чем ты, кстати, занимался на Куберджаме?
У меня все 100 лет я не мог в своем микросервисе вкрутить этот миграции базы данных.
Ага.
Ну, то есть не то, что не мог,
ну, просто джоба,
все не до того было.
У нас тоже мы типа делали свою миграцию.
В итоге, когда я сделал и запустил, чтобы оно мне сделало миграции, просто это сервис, который выехал из промо, и там оказалось, что я его выносил, и там модельку почистил, а базу данных не почистил. И, ну, там просто были колонки, которые, ну, немного, но левые колонки в модели, ну, вот в этой SQL-химической штуке, которая в самом питоне, там не были описаны индексы. И когда мне сгенерил вот эту первую миграцию, он мне предложил, Говорит, ну, я смотрю, у тебя в коде индексов нет и всяких констрейнтов, там все, что есть. Давай мы их дропнем, говорит. Вот. И я посмотрел на это дело и пошел описывать... Ну, в общем, я больше времени потратил, наверное, на вот это вот всякое там скручивание, допиливание, чтобы оно там все красиво уже в самом проекте работало. И, в общем, в целом теперь, в общем, миграции есть. Ура!
Ну вот. Если тебе интересно, чем занимался я...
Только расскажи, конечно.
Я выкатывал там один из сервисов, который у нас не доходили руки перенести на Kubernetes. Ну, благополучно выкатился такой там матерью. То есть, ну, а там заморочился на тему безопасности, прочитал все, что как там, что там, куда там, чтобы зеленый Polaris был. То есть, вот это все.
Что такое Polaris?
Polaris — это у нас сервис, который, я так понимаю, внешний, но он у нас развернут в Kubernetes, он проверяет наши конфигурации докера, докер-контейнеров на тему того, что мы их безопасненько настроили. И, по-моему, не
что
только
значит безопасненько настроить докер?
Ну,
что, вот у меня есть какой-то докер-файл, и вот что я в нем сделал не так? Вот. Скорее всего, моя ошибка.
Ты запускаешь, наверное, приложение от рута.
Наверное.
Вот. А я нет, я пользователя 1000.
Ага.
То есть он, у него намного меньше прав. То есть...
А почему докер не делает это по умолчанию?
У него, ну, во-первых, у тебя, когда у тебя есть root, и ты сделал контейнер,
ну, да,
ты можешь продолжать дальше какую-то деятельность.
Uh-huh.
Ну, то есть внутри контейнера, запустить его внутри контейнера, попробовать, там, ну-ка я еще вот эту добавлю библиотечку, а вот эту удалю.
Объект install внутри контейнера.
Да, да, объект install внутри контейнера. Причем sudo объект install внутри контейнера. Вот, и, соответственно, у тебя, ну, то есть ты еще можешь находиться в режиме дебага. Если бы там по умолчанию, наоборот, бы это делал с 1000 пользователем, каким-то условно тысячным, то есть то этого бы все сделать было нельзя, потому что пароля-то нету у рута. То есть было бы неудобненько. Поэтому они решили оставить это на соображение типа здравомыслящих людей.
То есть они такие, типа, вы по умолчанию все докеры мы запускаем в дебаг-моде.
Да.
И вы по умолчанию их потом запуливаете в прод в дебаг-моде. Страдаете.
Да, в этот read-only, не все системы read-only, которые могут быть и должны быть read-only. То есть это тоже очень часто все забывают. Ну, то есть вот такие вот вещи.
А кроме докера, где там еще в Kubernetes самом что-то про...
Да, есть в Kubernetes тоже. Но, во-первых, секреты. То есть много кто такие... ладно, все равно в YAML сейчас положу все пароли, там все как надо,
ага,
и черт с ним.
А если у меня не в YAML, если у меня в конфигах прям парольчики лежат?
Ну, так я имею в виду в YAML, в конфиг, а ты конфиг, что, вы не файлы?
В конфиге, не, я имею в виду в конфиге не Kubernetes, а в конфиге приложения.
Ну, у тебя в конфиге приложения все равно кому-то в целом... Ну,
конечно, в открытом виде, конечно.
Да, ну вот. То есть,
нет, в смысле, Polaris мне скажет, эй, братан, у тебя тут... Он же не знает, что у меня там вообще какие-то ресурсы есть.
Вот, кстати, не скажу тебе. Там это надо посмотреть, что там Polaris все проверки делает.
То есть, ну, она... в смысле, на что он опирается? На то, что он понимает, что вот эта пароль сейчас где-то в какой-то Envy передается?
Конечно, он же он типа не может выкупить такое. То есть он явно не будет против таких вещей. То есть это Polaris, я думаю, не заметит. Но, ну, то есть, вернее, как, я гадаю, потому что я не помню, есть там такая проверка или нет. Но если у тебя нету к твоему приложению секретов, это вызывает определенные вопросы. Вот. Но сами секреты, ты знаешь, какие в Kubernetes. Они шифруют...
Хочешь секретов, пацан?
Да. Они же, все секреты в Kubernetes, они такие, как у нас были, вот, я не знаю, в программировании 2000-х годов, короче, в начале.
Это как?
Ну, шифровали B64.
А.
Такое надежное шифрование.
Надежное шифрование.
Да, то есть, вот, в общем, они же в таком виде хранятся и в Кубере.
Главное, что удобно расшифровывать.
Да, вообще, и быстро. Можно, если запомнить, так и в голове это делать.
Можно поточная дешифрация.
Да, причем, знаешь, типа, все девушки твои, типа, из серии, боже, он умеет в голове B64 расшифровывать. Типа, вообще.
Это как конкурсы чревовещателей, так и конкурсы вещателей из и в B64.
У нас, короче, когда-то я же учился на безопасности, и у нас была шутка, что у нас один из преподов, у него Савчук Михаил Николаевич, что к нему когда-то пришел лабы сдавать какой-то студент, говорит, он у него спрашивает, какое тут шифрование, типа, используется. Он говорит, ну, ключ-то 32-битный. Он ему говорит, ты что, 32-битный ключ я в голове взломать могу? У нас была такая шутка. Ну, знаешь, она была скорее как байка, потому что он так не разговаривал. Вот, но то, что он может в голове взломать, наверное, 32-битные ключи, то есть это вообще там, без вопросов.
Ну, просто человек многих талантов.
Да, это очень классный пример.
Окей.